Продолжаем разговор, и теперь переходим на международные проблемы, которые грозят, может быть, даже военным конфликтом. Уж, по крайней мере, власти Китая очень серьезно относятся к потенциальному визиту спикера Палаты представителей парламента США Нэнси Пелоси на Тайвань, который был анонсирован. В Китае говорят, что ведется серьезная подготовка к этому мероприятию. Решительное неприятие вызывает идея у официальных властей Китая. И даже допускается военный ответ. Но это уже, так сказать, комментарии местной прессы. А вот о решительном неприятии, в частности, говорит официальный представитель МИД КНР Чао Лидзянь. Мы беседуем об этой ситуации с доктором исторических наук, востоковедом, директором Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексеем Масловым. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте поговорим для начала, почему вдруг такую серьезную отповедь вызывает эта ситуация. Ну, вот, скажем, на Курилах были же, ну, то есть регулярно приезжают наши официальные лица. Японцы вроде бы возражают, но никаких, так сказать, ни военных ответов, ни серьезных там каких-то вещей не происходит. Просто слова какие-то возникают, может быть, посла вызывают.
Ситуация совсем другая.
Дело почему, том, да, что... вот расскажите, интересно.
Да, ситуация просто совсем другая с Тайванем. Дело в том, что официально, и это признано ООН, Тайвань является частью Китайской Народной Республики. И никакого опровержения этому факту нету. И более того, и в Совете Безопасности ООН, и во всех организациях ООН сидит и на представитель Пекина. И долгое время, начиная с 70-х годов, в том числе и США проповедовали политику так называемого «одного Китая». То есть, да, есть конфликт между пекинским и тайбэйским руководством, но при этом даже США признавали, что есть вот тот Китай, который называется Китайская Народная Республика, а не Республика Китай, на что претендует Тайвань. И все до поры до времени шло хорошо. И вот сейчас, по сути дела, целый ряд визитов, в том числе и планирующийся визит Пелоси, говорит о том, что США уже готовы пересматривать политику одного Китая, ну и как следствие, наверное, в конечном счете признавать за Тайванем субъектность, то есть он является субъектом международного права и ни в коем случае не провинцией Китая, Китайской Народной Республики, а самостоятельным государством. Это нарушение действительно всех абсолютно норм, которые только есть. И самое интересное, что подавляющее большинство других государств не поддерживают эту политику. То есть вот эта идея о том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР и провинции КНР, и в конце концов это внутренний конфликт, который должен быть урегулирован, вот эта позиция практически всех устраивала, да, честно говоря, устраивала и тайваньцев. Потому что и торговля шла через Китай, и тайваньские предприятия работали, до сих пор работают на территории, например, юга Китая, в районе Гуанчжоу или Шэньчжэня. Но сейчас получается совсем по-другому. Из Тайваня делают, очевидно, такой фактор раздражительности для Китая. И не только политически, но, скажем так, эмоционально, это самое большое, чем можно раздразнить Пекин. И как следствие, конечно, американцы ждут, чтобы Китай сделал какой-то ответ, и, очевидно, горячий ответ, ну и потом обвинить Китай в агрессии и создать долгоиграющий конфликт, который будет продолжаться в этом случае просто десятилетиями.
А почему для Китая это так принципиально?
Дело в том, что Китай, одна из основных китайских идей – это восстановление своей территории, целостности китайской территории. И если на какие-то другие выпады Китай закрывает глаза, или осуждая и формально отключая, например, по линии МИДа или по линии своего представителя в ООН, Китай на самом деле к этому относится немного спустя рукава. Ну, например, даже обвинение в нарушении прав человека в Синьцзяне, в Тибете. Но при этом есть одна проблема, которую Китай никогда не прощает. Это попытки отторгнуть части территории. И это наследие довольно тяжелого полуколониального прошлого Китая. Это те фантомные боли, которые сохранились в китайской душе, в том числе и в душе китайского руководства, начиная с середины 19 века, когда Китай был действительно в прямом смысле унижен, разделен на части, и Тайвань был потерян. То есть для Китая это восстановление национального достоинства, поэтому Китай всегда будет очень жестко реагировать на все подобные попытки. И, на мой взгляд, конечно, американские эксперты это хорошо знают.
Насколько Соединенные Штаты в этом плане, как думают в Китае, готовы, так сказать, вписаться за Тайвань, как за Украину или еще плотнее?
Это, пожалуй, самый главный вопрос, потому что, с одной стороны, США поставляют вооружение Тайваню и оказывают различную, в том числе и политическую поддержку, но в случае горячей фазы нужно будет принимать решения, в том числе на уровне Конгресса США, о том, чтобы американские войска, прежде всего, наверное, ВВС и военно-морской флот участвовали в военной операции. Этот вопрос не быстрый. Я думаю, что, честно говоря, американцы просто очень аккуратно подставляют Тайвань под китайский удар. И потеря Тайваня меньше всего беспокоит американцев. Их беспокоит то, чтобы действительно обвинить можно было Китай в агрессивных намерениях, чтобы Китай увяз. И поставляя вооружение Тайваню, по сути дела, американцы будут делать так, что в конечном счете могут гибнуть и тайваньские жители. Я напомню, что там проживает более 23 миллионов человек. Поэтому, на мой взгляд, вся стратегия США заключается в том, чтобы Китай все-таки нанес удар по Тайваню. Ну, а Китай, очевидно, напрямую этого делать не хочет.
Они не боятся, что Китай, если начнется этот конфликт в горячей фазе, прекратит доступ чипов 80%, ну вот тех деталей, комплектующих компьютерам, которые делают исключительно на Тайване?
Да, абсолютно правильно. Будет наверняка либо поврежден, либо уничтожен завод TSMC, то есть крупнейший завод по производству чипов в мире, а также десятки еще заводов, которые поставляют комплектующие. И в целом это будет удар не только по США и по Китаю, это практически по всему миру. И я думаю, что американские стратеги это рассчитывают, потому что здесь идет игра по-крупному. США понимают, что однажды, может быть, через 5 лет, может быть, через 10 лет, Китай все равно собирался, так сказать, размежеваться с США и отойти на некоторую дистанцию, когда, например, Китай не зависел бы от американской финансовой машины, от торговой машины. И, понимая, что однажды это произойдет, Вашингтон идет именно на то, чтобы самим стимулировать конфликт и сделать из него управляемый конфликт. Ну, а, к сожалению, и жертвы людские, и, естественно, технологические потери будут записаны в неизбежные потери. Но вот в этом, собственно, и заключается цинизм нынешней политики Америки.
Если проецировать ситуацию на то, что сейчас происходит на Украине в рамках всего то, что развивается вокруг специальной военной операции, в Китае они могут не понимать, что их, скорее всего, ожидает примерно то же самое. Они не беспокоятся за свои золотовалютные резервы, у них ведь очень много денег в американские ценные бумаги вложено. Они то ли вторые, то ли третьи кредиторы США. Япония точно впереди них, а вот дальше не помню.
Да, абсолютно точно. Я думаю, что китайские товарищи, они все прекрасно понимают и умеют хорошо подсчитывать. Поэтому именно они и не хотели идти на разрыв США, по крайней мере, такой горячий, как сейчас предлагается. И к тому же Китай неоднократно говорил, что он не сторона ни одного конфликта. И не случайно Китай всегда изначально выступал за любые формы мирного урегулирования конфликтов. И не потому, что Китай вот абстрактно любит мир, а потому что прежде всего от этого зависит торговля Китая, потому что когда идет война, нет торговли, и это Китай очень заботит. И мы видим, что в первые, например, месяцы, особенно в марте, в апреле, Китай просто постарался, как говорится, отсидеться и подождать. Но, видимо, уже в китайском руководстве понимают, что просто отсидеться уже не удастся. Надо принимать решительные действия, и мы сейчас ждем некоторых решений, которые, скорее всего, будут приняты в октябре на 20-м съезде КПК. Это все-таки центральное событие, которое будет происходить. И вот так будет выработана новая китайская стратегия. Но в любом случае надо понимать, что любой конфликт вокруг Тайваня, на мой взгляд, обрушит китайский юань, укрепит в известной степени
доллар, да?
Доллар, угу. Да. И это сразу, конечно, скажется на всем мире.
Ну, тут я думаю, что рубль поддержит юань, потому что рекордный уровень торгов зафиксирован пару дней назад, если мне память не изменяет, именно по этой паре, уже без доллара.
Да, абсолютно точно. Но именно поэтому и Китай, ну, собственно, и Россия, мы этого не скрываем, мы стараемся максимально быстро создать систему платежей, которые не просто будут прямые платежи между Россией и Китаем, но где будут участвовать и другие страны, например, страны БРИКС наверняка поддержат эту историю, Иран, другие страны, чтобы не быть зависимыми от SWIFT и создать как бы внутренний контур торговли. Тогда это, конечно, стабилизирует все национальные валюты.
Ну, и еще вы предвосхитили, кстати, со съездом мой вопрос. Действительно, он состоится в октябре, но ведь вот этот вот визит потенциальный Нэнси Пелоси, она пока интригует, не говорит, что поедет, не поедет и так далее. Но если горячая фаза начнется раньше, то тогда что будет? Где они там стратегию-то обсудят? Найдут место и время новую?
Ну, во-первых, я, честно говоря, думаю, что горячая фаза не начнется до съезда.
Ну, вот это интересно, да.
Да, потому что решение должно приниматься коллегиально. И чтобы не было представления о том, что Си Цзиньпин или группа людей, которые являются постоянным комитетом политбюро как КПК, то есть 7 человек, приняли решение, которое отразится, честно говоря, не на всем Китае, а на всем мире. И в этом плане я думаю, что Китай не будет есть резко, ни в коем случае. И у Китая есть другие способы блокировки Тайваня. Например, морская изоляция. Я напомню, что Тайвань – это остров, и в конце концов Китай будет изолировать свою же провинцию, что не запрещено. Или, например, блокировка китайских, тайваньских предприятий на территории Китая. А это такие крупнейшие заводы, как Foxconn, которые выпускают продукцию Apple, Asus, Asus Tech и так далее. Поэтому здесь, как говорится, есть о чем поговорить. Я думаю, что все произойдет ближе к октябрю.
Ну, то есть рычаги-то, понятное дело, еще есть. Отсюда вопрос. Вот появляется военный самолет, самолет ВВС США. Обычно в такого плана регионы не очень спокойные, столь высокие лица добираются именно военными самолетами. И что делает Китай? Вот этот самолет летит с Нэнси Пелоси туда, в сторону Тайваня. Что происходит, с вашей точки зрения, что может произойти?
Вплоть до посадки самолета на аэродроме материкового Китая за счет перехватчиков. Но это тогда, конечно, будет резчайшее обострение отношений. Я думаю, что, в общем, надо сказать, что американцы сейчас играют с огнем, понимая, что идет нарушение всех правил. И Китай развязаны руки, в том числе и для атаки на американские самолеты, потому что это будет прямое вторжение в суверенное пространство, воздушное пространство Китая. Я не думаю, что все-таки Китай на это пойдет, но как минимум ответ будет очень жесткий.
Хочется сказать интересно, конечно, но скорее тревожно, а не интересно. Спасибо, Алексей Александрович. Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ, был в эфире «Радио Спутник».
Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестностей села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем, что станет с Украиной, в чем наши русские интересы. Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков.
Ну, а теперь рассмотрим ситуацию с другого берега Тихого океана. И она представляется там не менее запутанной. У нас в эфире Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета. Альма-матер одна, скажем так, но точки зрения могут разниться. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с вероятности этого визита. Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, еще раз просто проговариваю, вы-то, конечно, все прекрасно знаете, потенциальный визит на Тайвань. В связи с чем задаю этот вопрос? «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что Белый дом с подачи военных уговаривает Нэнси Пелоси никуда не летать. Вот с вашей точки зрения, чаша весов насколько колеблется?
Ну, здесь, конечно, трудно сказать, потому что ситуация в Соединенных Штатах, в принципе, очень неопределенная. И в Белом доме неопределенная, и в Конгрессе неопределенная. Но и эта неопределенность усиливается уже нарастающей избирательной кампанией, которые, к выборам, которые должны пройти этой осенью. И на этих выборах Демократическая партия выглядит не очень хорошо, который представляет Нэнси Пелоси, естественно. Вот. И сам президент Байден выглядит не очень хорошо. Ну, вот
мягко говоря, я бы сказал.
Такая инициатива Нэнси Пелоси поехать на Тайвань, вот, чтобы разобраться с китайцами, ну, она выглядит как минимум спорной.
Да, но тут, конечно, вопрос на проблемы на Украине, да, вот конфликт в Европе, такой довольно полномасштабный, громкий, по крайней мере, как его Запад представляет, а в этот момент одно из высших должностных лиц страны объявляет о своем визите тоже в спорную территорию, понимая, что вызовет это отповедь от сильнейшей экономики, может быть, одной из сильнейших армий в мире, я имею в виду Китай. Зачем США второй фронт, фактически? Политический пока, я не говорю о военном.
Да, это я бы даже сказал более определенно, добавив к тому, что все, что вы сказали, все правильно, это выглядит в принципе как очень серьезная провокация. Но такое когда-то было, если мне память не изменяет, 90-е годы, там возник кризис в американо-китайских отношениях в середине 90-х годов, тоже в связи с визитом спикера Палаты представителей. Это был тогда Ньют Гингрич, и он представлял тогда другую партию, так сказать, которая была в оппозиции Биллу Клинтону, президенту. То есть он делал этот визит, исходя из своей оппозиции Биллу Клинтону. А вот здесь эта провокация, она, ну, совершенно трудно объяснимо. И вы правы, что сам Белый дом стремился, ну, по сравнению с предыдущим администрацией Трампа, несколько смягчить американо-китайские отношения, не идти, что называется, на обострение, не идти на рожон, так вот прям уж совсем, да, и, так сказать, такими дипломатическими методами в основном пользоваться. Но мы видим, что вот Нэнси Пелоси, повторяю, тут выбирает другой путь, и здесь напрашиваются какие комментарии? Либо свалить Байдена она хочет, чтобы он уже и не высовывался, вот, и помочь своей партии на выборах, которые в этом году, либо что? Либо угробить свою партию, угробить президента и обострить отношения с Пекином. Но, во всяком случае, здравого смысла здесь очень мало прослеживается.
Нет, подождите, значит, получается, что однопартийца своего она хочет утопить, чтобы ему объявили, предположим, импичмент, а что дальше-то?
Ну, хотя бы то, чтобы он отказался выставлять свою кандидатуру на следующий срок. Вряд ли пойдет речь об импичменте. Это могут скорее затеять республиканцы, если они получат большинство в Конгрессе в результате выборов. Но речь идет о том, что многие демократы в самой партии уже недовольны Байденом. А он, так сказать, все в одну дуду дует и говорит о том, что он будет продолжать, что он будет выдвигать свою кандидатуру, будет участвовать в выборах 2024 года и так далее и тому подобное. Вот это многим демократам уже не нравится.
А они в результате не потеряют и Конгресс, и Сенат на осенних выборах?
Очень недальновидный шаг со всех точек зрения. И с точки зрения внутренней ситуации вряд ли она поправит положение демократов. И с точки зрения внешней ситуации, ну, Соединенным Штатам на два фронта воевать, это, в общем, любой американский эксперт в прежние годы рассматривал как полный нонсенс, как полный, так сказать, невозможный вариант.
Задаю тот же вопрос, что и вашему коллеге, востоковеду Алексею Маслову. Вот смотрите, на военном самолете полетит Пелоси, если она на это дело решится. И, соответственно, появление этого летательного аппарата вблизи границ Китая может выразить, как, собственно говоря, официальные лица утверждают Китайской Народной Республики, они могут поднять вверх истребители и попытаться даже посадить этот самолет. Что будет делать, собственно, Пелоси и командир корабля в данном случае?
Совершенно верно. Даже можно больше сказать. Китай может объявить в соответствующем районе океана, да, окружающем Тайвань, военные маневры с выходом своих авианосцев. Там авианосцев у Китая уже, по-моему, как минимум 3 штуки. Вот. С выводом авианосцев и с полетами самолетов, со стрельбами. И закроет этот район. Что будут делать Соединенные Штаты? Что они будут свой авианосец туда подтягивать? Да, ну, это выглядит все как страшная провокация, на самом деле.
Да, конечно, тут на грани все балансирует. На грани, вообще, да. Вот, в принципе, ну, хорошо, давайте представим, что китайцы ограничились очередным, анекдоты уж ходят, каким предупреждением трехзначным, да, по поводу Соединенных Штатов, как часто было. И вот визит этот прошел. Основная цель, с вашей точки зрения, это показать, что сила не уходит от Соединенных Штатов, что они по-прежнему самое мощное государство планеты, либо защитить столь важную стратегическую отрасль для всего мира и для США, в том числе как производство компьютерных чипов? Или то и другое. Или меда из сгущенного молока, а хлеба можно совсем не давать.
Да, вы знаете, с моей точки зрения, ни по одному, ни по другому вопросу Соединенные Штаты ничего не добьются, если они все-таки согласятся на этот визит и не уговорят ее. Сейчас там, в общем, притормозили немножко ее, так сказать, такие устремления. И я думаю, что этим, в общем-то, и закончится, потому что никому она не докажет никакие преимущества Соединенных Штатов, никакое лидерство, потому что ясно будет для всех, что это провокация совершенно ненужная. Ну, а что касается чипов, американцы, конечно, пытаются другим способом этот вопрос решить. Они уже надавили на эти компании тайваньские с тем, чтобы они производство на территории США открывали и инвестировали туда деньги. Вот. Так что вот полет Нэнси Пелоси и с чипами вряд ли тут поможет, потому что только осложнить может действие тех же тайваньских компаний. Поэтому это с любой точки зрения абсолютно необдуманное, глупое и не своевременное решение.
Ну хорошо, слава богу, пусть самолеты не летают, ни в кого не стреляют, да и уважаемая дама Пелоси никуда там не летит и так далее. Но вот Китай может воздействовать, как вы правильно сказали, услышал ваши слова, на Тайвань финансовой и логистической блокадой, давление на те предприятия, которые работают на территории непосредственно Китая, а они, в частности, делают для Apple вот разнообразные комплектующие. Вот этот вариант развития событий, он более вероятен? То есть экономическое давление и жесткое причем?
Да, вы знаете, конечно, в сравнении со всеми другими обстоятельствами, в частности с Россией, у Китая, конечно, есть возможности давления на Соединенные Штаты. Это и финансовые, это и китайские инвестиции, и это огромное количество американских фирм, которые работают на территории Китая самого, и которые поставляют необходимые товары для самих Соединенных Штатов. Вот на одну только корпорацию Apple в Китае работает около 300 тысяч китайцев. Понимаете, это огромное производство. Причем там и не только сборщики там простые, рабочие, но там и инженеры, и конструкторы, и технический персонал. Много обученных людей уже работает. Поэтому и таких, какую вы не возьмите компанию электронную, там Hewlett-Packard, производство в Китае, Dell, производство в Китае. Ну, понимаете, это вся электроника там. Я уже не говорю про ширпотреб, который, так сказать, целиком идет из Китая в Соединенные Штаты. Соединенные Штаты давно уже ничего себе, ни юбки, ни брюки не делают, ни ботинки, ни так далее. Им ходить-то не в чем будет. Вот.
Да,
это у Китая есть на что надавить.
Это, конечно, в желании, так сказать, деньжат по-легкому срубить. Сперва перенесли множество производств там, где более дешевая рабочая сила, а потом при Трампе спохватились. Вроде сейчас опять раз спохватили. Кстати, но это не в качестве вопроса, потому что вы в большей степени с американской стороны, так сказать, ситуацию осмысливаете. Да, вот Минобороны КНР пишет: если все же американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань, решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности. А, кстати, вопрос возник. Вот смотрите, в данном случае до этого Министерство иностранных дел делало заявление. Сейчас уже военное, и причем довольно жесткое, как мы видим, да? Вот для США практически выходит человек, значит, и говорит: ребят, в общем, если вот только сунься, получишь так, что ты будешь лететь, там сказать, до Колорадо вверх тормашками. Для США это не оскорбление, вот то, что мы сейчас слышали, то, что я прочитал.
Нет, тут оскорблением это называть нету, да? нельзя. Угу. Хотя бы почему? Потому что с официальной, если рассуждать с официальных позиций, США признали Китай единым государством. Да, включая Тайвань. Они пошли на то, чтобы предоставить именно Китаю, Китайской Народной Республике, место в Организации Объединенных Наций, которая до этого занимала Тайвань. То есть с формальной, с официальной точки зрения, единственное, против чего выступают Соединенные Штаты, и они, у них законы есть, это против насильственного присоединения Тайваня.
Подождите, а разве не было заявления то ли Блинкина, то ли Салливана, что концепция устарела? Там вот это одна страна, две системы и так далее.
Нет, они могут заявлять все, что угодно, угу. но официальная позиция Понял. Остается прежней. Да? То есть вот формально международные правовые основания для этого отсутствуют. То есть фактически, если они хотят это взорвать, этот статус, и весь этот международно-правовой статус, то это вряд ли кто в мире поддержит это.
Ну, в общем, как я не пытался нагнетать, то наш гость дипломатичный, директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рогулев всячески обошел вот эти мои рогатки и препоны. Спасибо вам, Юрий Николаевич, за интересную беседу. Ну, а мы, собственно говоря, на этом завершаем очередной час вещания на радио «Спутник» и будем держать вас в курсе событий. Это был Алексей Осин.